13 сентября 1941 года. Суббота. 25 августа немецкое радио так объяснило наш советский воздушный таран. Жил-был молодой пилот, который хотел хоть раз сбить немецкий самолет. Он не щадил для этого ни своих сил, ни своих боеприпасов. Но на беду его ему не удалось попасть в цель. Тогда он решился пропеллером своего истребителя отрезать хвост у какого-нибудь немецкого бомбардировщика. И вот он осуществил свое намерение и к тому же сумел спастись сам. Так он создал новую моду под названием «Таран». Просто удивительно, до какой степени забрались московские творцы легенд. Только совершенно неграмотный или безмозглый человек может поверить этой брехне. В Германии никто не посмел бы рассказывать подобные сказки трехлетним детям. Они подняли бы рассказчика на смех. Пятая колонна. Словосочетание «пятая колонна» родилось во время войны в Испании. Фашистские генералы кричали, что они идут на Мадрид четырьмя колоннами. А пятая будет их встречать в городе, подразумевая под этой колонной своих агентов. Теперь пятой колонной называют врагов, шпионов, находящихся в любой стране. Фашисты всюду создали пятую колонну, но их разоблачают. В США арестовано 33 шпиона. В Англии арестовано свыше 6000 лазутчиков во главе с Освальдом Мосли. В Александрии арестовано 700 человек. В Иране их разгромили наши и англичане. Раскрыт фашистский заговор в Боливии. Мексика вышвырнула германского пресс-атташе фон Дитриха за деятельность, выходящую за рамки его официальных обязанностей. В Аргентине выявлено 500 лазутчиков, в числе которых 50 агентов гестапо. В Кубе сенаторы требуют закрыть германское и итальянское консульство и выслать своих сотрудников. В СССР разгромлен троцкизм, представлявший собой пятую колонну. 15 сентября 1941 года, понедельник. Вчера получил письмо от Лёли, в котором сообщается о том, где и как она устроилась в далеком Свердловске. Все благополучно. Прошедшей ночью много разрывов снарядов слышалось вокруг нашей школы. Один из снарядов упал между домом Аху и вновь строящимся в Благодатном переулке. Видимо, он перелетел через наш дом, выкопал небольшую воронку, осколками разбиты стекла во всех этажах и исковерканы стены. Выбита доска в заборе, раненых нет. Много снарядов, в том числе тяжелой артиллерии, упали на соседний аэродром. Видимо, по нему и стреляют. 16 сентября 1941 года. Вторник. Сводка малоутешительная. На юге враг переправился через Днепр и теперь угрожает Донбассу. Киев окружается кольцом со стороны Чернигова и Кременчуга. К Ленинграду враг подошел почти вплотную. Немецкие войска находятся у Пулковской горы. Прибывший вчера со стороны Пулковской горы Лемещенко рассказал, что двое суток враг обстреливал артиллерией гору. Причинил много вреда. Все сожжено, все изрыто. Снаряды летят в город. Поистине враг у ворот города. Он может в течение нескольких часов прорваться в город, если у него окажется превосходство в силе. Вчера вечером высадился десант в 50 мотоциклистов-автоматчиков на дороге в Стрельно. Возле завода пишущих машинок. Фашисты косили пулеметным огнем всех проезжающих. Убит бухгалтер школы ВПО имени Куйбышева, ранен сын у нашего преподавателя Гулутвы. Сегодня нас целый день слышалась канонада. От нас стреляли в нас. Сейчас зловещая тишина. Газеты сообщили, что в ночь с 18 на 19 августа госпитальное судно «Сибирь», на борту которого находилось 1800 раненых красноармейцев, было потоплено немецкими бомбардировщиками. Фашистские людоеды стреляли из пулеметов по плавающим, бросали мины. Утонуло 400 человек. Остальных спасли наши тральщики. 17 сентября 1941 года. Среда. Мимо нашего дома по Московскому шоссе утром в сторону Пулково идут и идут тысячи, может, десятки тысяч ленинградцев. Они идут строить укрепления вокруг города. Вечером в 7-8 часов они возвращались. Нагруженные капустой и картошкой им разрешили взять с полей и огородов. Истекшей ночью не было обстрела, видимо, врага отогнали. Утром была кратковременная воздушная тревога. Серьезные события происходят в Иране. Немцы пытались нанести удар оттуда. План их был разгадан. Наше правительство совместно с англичанами послало туда свои войска. они уже вступили в Тегеран. Иранский шах отрекся от престола в пользу сына. В тегеранских культурных кругах возникло прогрессивное движение. 18 сентября 1941 года. Четверг. Опубликован закон, постановление Государственного комитета обороны о всеобщем воинском обучении мужчин от 16 до 50 лет по 110-часовой программе. Должны пройти строевую подготовку, тактику одиночного и в отделении. Опубликовано решение Горсовета о сдаче призматических биноклей для нужд Красной Армии. Газеты сообщили, что в немецкой тюрьме умер Гельфердинг, которого выдали Гитлеру французы. 20 сентября 1941 года. Суббота. Позади нашего дома у железнодорожной линии установлено несколько дальнобойных крупнокалиберных орудий. Они ухают и днем, и ночью. От звуков выстрелов сотрясаются стены домов. Авиатехникуме вылетели все стекла. Частично вылетели стекла и в нашей школе. Снаряды летят в сторону Урицка, где сосредоточены фашистские войска. Сегодня туман, погода нелетная и тревог нет. 15 часов. Сегодня начальника школы Блейхмана вызвали в НКВД комиссара Гольцов для обсуждения вопроса о временном расформировании школы. Как жаль, если это действительно осуществится. По существу, пожарная охрана останется без союзной школы среднего начсостава. 21 сентября 1941 года. В воскресенье. Получен приказ по НКВД о временном расформировании школы. Одни в 20-ю дивизию, другие в ГУРУПО, третьи увольняются. Я даже не знаю, где придется служить. Пока никто мной не интересуется. Положение на фронтах не улучшается. Наш район рассматривается как передовая позиция. Всюду стоят пушки. От их выстрелов содрогаются стены и вылетают стекла. Противник где-то за Пулковской горой. Стрельно отрезано. Сегодня звонил бывший начальник отдела кадров ГУПО Сергей Петрович Григорьев. Он приехал из Кронштадта на катере. Берегом ехать нельзя. Все свои ценные вещи я перевез на квартиру Рубена Ивановича Артемова. Возможно, придется уезжать из квартиры и все бросать, ведь наша улица и наш дом находятся во фронтовой полосе. Жители уже давно покинули дома на Московском шоссе. Сегодня были 4 воздушных тревоги. Вот и сейчас опять завыли сирены. Их звуки наполняют тревогой сердце. Ужасное время. Сводка безотрадная. Бои на всех фронтах. Киев оставлен нашими войсками. Пала украинская столица. Она долго и героически сопротивлялась. Надо ожидать, что немцы устроят в Киеве резню населения, особенно еврейского. Газеты сообщили из Ирана, что новый шах Мохаммед Реза Пахлеви назначен премьер-министром Фуруги, которого сформировало новое правительство. Объявлена политическая амнистия. 16 сентября объявлено представление независимости Сирии. Правительство, назначенное властями Виши, вышло в отставку. Вводится республиканский режим. Шейху Тадж-ад-Дину, принявшему на себя функции президента, предложено образовать правительство. Замечательный подвиг совершил коммунист Аграм Петросян. Он заметил политрука, вынося раненого красноармейца из боя. Он был схвачен 2 фашистами, переодетыми в форму красноармейцев. Петросяна пытали. Он ничего не сказал. Офицер-фашист приказал расстрелять Петросяна. Ему дали лопату и велели рыть могилу и 2 другим замученным красноармейцам. Петросян лопатой разбил голову немецкому ефрейтору. Неподалеку лежали отобранные у него гранаты. Петросян ими взорвал своих мучителей. Его самого тоже ранило. Он нашел в сумке офицера свой партийный билет и другие документы. Офицер, оказавшийся живым, выстрелил и ранил Петросяна в голову и ногу. Петросян задушил офицера, затем взял немецкий револьвер, бутылку с горючим, офицерскую сумку. С помощью бутылки Петросян взорвал склад немецких гранат. При этом сам был ранен в 3-й раз. Сейчас он выздоровел и находится в своей части. «Ленинградская правда» номер за 23 сентября опубликовала найденный дневник немецкого солдата Эмиля Гольца, члена национал-социалистической партии. Вот что в нем написано. 22 июня мы в Мадлине расположились в еврейском квартале. Когда видишь эти слоняющиеся фигуры, берет охота потянуть за курок и расстрелять этот сброд. Ну, погодите, мы еще доберемся до вас. 25 июня, проходя через Слоним, вместе с Вальтером приняли участие в очистке лавок и квартир. Кое-какие нужные вещи я захватил в машину. 28 июня. На рассвете мы приехали в Барановича. Город разгромлен, но еще не все сделано. По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали с населением на языке пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущали. В каждом местечке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы. 5 июля. В 10 часов утра мы были в местечке Клецк. Сразу же отправились на поиски добычи. Взламывали двери топорами, ломами. Всех, кого находили в запертых домах, приканчивали. Кто действовал пистолетом, кто винтовка, а кое-кто штыком и прикладом. Я предпочитал пользоваться пистолетом. 25 августа. Мы бросили ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище. Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли таким образом деревень 10. 29 августа. В одной деревне мы схватили первых попавшихся 12 жителей и отвезли их на кладбище. Заставили их копать себе просторную глубокую могилу. Славянам нет и не может быть пощады. Проклятая гуманность нам чужда.